Літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
До чего же приятно и весело было тратить деньги. Сколько хочешь, и не считать каждой пенни, и не думать о том, что надо экономить, чтобы заплатить налоги или купить мулов. До чего же приятно находиться в обществе людей, веселых и богатых, а не благородных, но бедных, как в Атланте. И до чего же приятно носить шуршащие парчевые платья, которые подчеркивают твою фигуру, зная, что мужчины любуются тобой. И как приятно было есть все, что захочется, и не слышать при этом менторских наставлений о том, что, мол, леди так не едят. И как приятно было пить шампанское в волю. В первый раз, когда Скарлетт выпила лишку, она проснулась на другое утро с раскалывающейся головой и не без смущения вспомнила, что ехала назад в отель по улицам Нового Орлеана в открытой коляске и во весь голос распевала «Славный голубой наш флаг». Она ни разу не видела ни одной хотя бы чуть подвыпившей леди. Если же говорить о простых смертных, то она видела пьяную женщину только раз в день падения Атланты, и это была красотка Уотлинг. Скарлетт не знала, как показаться на глаза Рету после такого позора. Но эта вся история, казалось, лишь позабавила его. Все, что бы Скарлетт ни делала, забавляло его, словно она была игривым котенком. Скарлетт доставляла удовольствие появляться с Реттом в обществе. До того он был хорош. Она почему-то никогда раньше не обращала внимания на его внешность. А в Атланте все были слишком заняты обсуждением его недостатков, и никто не обращал внимания на то, как он выглядит. Но здесь, в Новом Орлеане, Скарлетт видела, как женщины провожают Ретта взглядом, и как они трепещут, когда он склоняется, целуя им руку. Сознание, что другие женщины находят ее мужа привлекательным и, возможно, даже завидуют ей, неожиданно преисполнено Скарлетт гордости за то, что у нее такой спутник в жизни. А мы, оказывается, красивая пара, не без удовольствия, думала Скарлетт. Как и предсказывал Ред, от брака действительно можно получать уйму удовольствия. И не только получать удовольствие, но и научиться кое-чему. Это само по себе было странным, ибо Скарлетт считала, что жизнь уже ничему не может ее научить. А сейчас она чувствовала себя ребенком, которому каждый день сулит новое открытие. Прежде всего, она поняла, что брак с Реттом совсем не похож на брак с Чарльзом или Фрэнком. Они уважали ее, боялись ее нрава, выклянчивали ее расположение, если это ее устраивало, она снисходила до них. Но Ретт же не боялся ее. И она часто думала о том, что он не слишком ее и уважает. Он делал то, что хотел, и лишь посмеивался, если это ей не нравилось. Она его не любила, но с ним, конечно, было очень интересно и весело. И самое интересное было то, что он даже во время вспышек страсти, которая порой была окрашена жестокостью, казалось, всегда держал себя в узде и всегда был хозяином своих чувств. «Это, наверное, потому, что на самом деле он вовсе не влюблен в меня», — думала Скарлетт, и такое положение дел вполне ее устраивало. «Мне бы не хотелось, чтобы он когда-либо в чем-то дал себе полную волю». И однако же мысль о такой возможности щекотала ее, вызывая любопытство. Живя с Реттом, Скарлетт вдруг обнаружила в нем много нового. А ведь ей казалось, что она хорошо его знает. Голос его, оказывается, мог быть мягким и ласковым, как кошачья шерсть. И вдруг через секунду жестким, хрипло выкрикивающим проклятие. Он мог вроде бы откровенно и с одобрением рассказывать о мужественных, благородных, добродетельных поступках, коим он был свидетелем в тех странных местах, куда его заносило, и тут же с холодным цинизмом добавлять скабрезнейшие истории. Она понимала, что любящий муж не должен рассказывать жене таких историй, но они настолько развлекали ее, воздействуя на какие-то особенные грубые земные струны ее натуры. Он мог быть страстным, почти нежным любовником, но это длилось вовсе не так долго, а через мгновение перед ней был хохочущий дьявол, который срывал крышку с пороховой бочки ее чувств, поджигал запал и наслаждался взрывом. Она узнала, что комплименты Ретта всегда двояки, а самым нежным выражением его чувств не всегда можно верить. Словом, за эти две недели в Новом Орлеане Скарлетт узнала о Ретте все, кроме того, каков он был на самом деле. Случалось, он утром отпускал горничную, сам приносил Скарлетт завтрак на подносе и кормил ее, точно она ребенок. Потом брал щетку для волос и расчесывал ее длинные черные волосы, так что они начинали потрескивать и искрить. А в другое же утро он вдруг грубо пробуждал ее от глубокого сна, сбрасывал с нее одеяло и щекотал ее голые ноги. Бывало, он с почтительным интересом и достоинством слушал ее рассказы о том, как она вела дела, выражая одобрение ее мудрости, а в другой раз называл ее весьма сомнительные сделки продувным мошенничеством, грабежом на большой дороге и вымогательством. Он учил ее быть откровенной, дерзкой, смелой. Следуя его примеру, Скарлетт стала употреблять больно ранящие слова, иронические фразы и научилась пользоваться ими, ибо они давали ей власть над другими людьми. Но она не обладала чувством юмора Ретта. Оно смягчало его ехидство, и она не умела так улыбаться, чтобы казалось, будто издеваясь над другими, она издевается сама над собой. Ретт Батлер оставался для нее загадкой. Он научил ее играть, а она почти забыла, как это делается. Жизнь для нее была такой серьезной, такой горькой. Но он никогда не играл как мальчишка. Это был мужчина, и что бы он ни делал, Скарлетт всегда об этом помнила. Она не могла смотреть на него сверху вниз, с высоты своего женского превосходства, и улыбаться так, как улыбаются женщины, глядя на взрослых мужчин, оставшихся мальчишками в душе. Это порой вызывало у нее досаду. Было так приятно чувствовать иногда свое превосходство над Реттом. На всех других мужчин она могла махнуть рукой, не без презрения, подумав, что за дитя. На своего отца, на близнецов Тарлтонов, на необузданных младших Фонтейнов с их чисто детскими приступами ярости, на Чарльза, на Фрэнка, да на всех мужчин, которые увивались за ней во время войны, на всех, за исключением Эшли. Только Эшли и Ред не поддавались ее пониманию и не позволяли помыкать собой, потому что оба были люди взрослые. Она не понимала Ретта. В нем было порой нечто такое, что очень озадачивало ее. К примеру, то, как Ред на нее иногда смотрел, когда думал, что она этого не видит. Внезапно обернувшись, она вдруг замечала, что он наблюдает за ней, и в глазах его напряженное, взволнованное ожидание. «Почему ты на меня так смотришь?» — однажды спросила она его. «Точно кошка, подстерегающая мышь?» Но выражение его лица мгновенно изменилось. Он рассмеялся в ответ. Вскоре она об этом забыла и перестала ломать над этим голову, как и вообще над всем, что касалось Ретта. Слишком уж вел он себя непредсказуемо. А жизнь была так приятна, за исключением тех минут, когда она вспоминала об Эшли. Правда, Ред занимал все ее время, и она не могла часто думать об Эшли. Днем Эшли почти не появлялся в ее мыслях. Зато по ночам, когда она чувствовала себя совсем разбитой от танцев, а голова кружилась от выпитого шампанского, она с тоской и любовью вспоминала Эшли. Часто засыпая в объятиях Ретта при свете луны, Скарлетт думала о том, как прекрасна была бы жизнь, если бы это были руки Эшли, если бы руки Эшли обнимали ее, и если бы это Эшли прятал лицо в ее черные волосы, обматывая ими себе шею. Эшли. И однажды, когда эта мысль в очередной раз пришла ей в голову, Скарлетт вздохнула и отвернулась к окну. И почти тотчас почувствовала, как могучая рука Ретта у нее под головой напряглась и словно окаменела. И она услышала голос Ретта в тишине. «Хоть бы Бог отправил твою мелкую лживую душонку навеки вечные в ад», — произнес он. Он встал, оделся и вышел из комнаты, несмотря на ее испуганные вопросы и протесты. А вернулся он лишь на следующее утро, когда она завтракала у себя в номере. Ред был пьян, он был в мятой одежде и в самом саркастическом настроении. Он не извинился перед ней и никак не объяснил своего отсутствия. Скарлетт ни о чем его не спрашивала и держалась с ним холодно. Она вела себя так, как подобает оскорбленной жене, и, покончив с завтраком, она оделась под взглядом его налитых кровью глаз и отправилась по магазинам. Когда она вечером вернулась домой, его уже не было. И появился он снова лишь к утру. Скарлетт старалась не дать воли гневу, ведь это был их последний ужин в Новом Орлеане, а ей захотелось поесть крабов. Но она не получила удовольствия от еды под взглядом Ретта. Тем не менее, она съела большущего краба и выпила немало шампанского. Быть может, это сочетание возродило старый кошмар, ибо проснулась она в холодном поту, отчаянно рыдая. Она снова была в таре, разграбленной, опустошенной. Мама умерла, и вместе с ней ушла вся сила и мудрость мира. В целом свете не было больше никого, кому Скарлетт могла бы воззвать и на кого могла бы положиться. Что-то страшное преследовало ее, и она бежала, бежала, так что сердце, казалось, вот-вот разорвется. Бежала в густом клубящемся тумане и кричала, бежала, слепо ища неведомое безымянное пристанище, которое находилось где-то в этом тумане, окружавшем ее повсюду. Проснувшись, Скарлетт увидела склонившегося над ней Ретта. Он молча взял ее, как маленькую девочку, на руки и прижал к себе. В его крепких мускулах чувствовалась надежная сила, а его шепот успокаивал, и постепенно она перестала рыдать. «Ох, Ретт, мне было так холодно. Я была такая голодная, такая усталая. Я никак не могла это найти. Я все бежала, бежала сквозь туман и не могла найти». «Что найти, дружок?» — спросил Ред. «Я не знаю. Я хотела бы знать, но я не знаю». «А что это, все тот же старый сон? Он тебя преследует?» — спросил он. «Да, да», — ответила она сквозь слезы. Он осторожно опустил ее на постель, пошарил в темноте и зажег свечу. Свеча озарила его лицо, резко очерченное, с налитыми кровью глазами. Оно казалось непроницаемым, словно каменным. Распахнутая до пояса рубашка обнажала смуглую, покрытую густыми черными волосами грудь Ретта. «Скарлетт!» Все еще дрожа от страха, подумала, какой он сильный, какой крепкий, и прошептала: «Обними меня, Ред». «Хорошая моя», — пробормотал он, и вдруг подхватил ее на руки, прижал к себе и опустился своей ношей в глубокое кресло. «Ах, Ред, если бы ты только знал, как же это страшно, когда ты голодная!» «Конечно, страшно умирать во сне от голода после того, как съеден завтрак из 7 блюд, включая того огромного краба». Он улыбнулся, и глаза у него были добрые. «Ах, Ред, я все бежала! Я бежала, я что-то искала! Я не могла найти то, что я искала! Оно все время пряталось. Оно пряталось где-то в тумане. А я знала, что если я это найду, то навсегда буду спасена и никогда, никогда не буду больше страдать от холода или голода». «Так что же ты искала, Скарлетт? Это был человек или это была вещь?» «Я сама не знаю. Я об этом не думала. А как ты думаешь, Ред, мне когда-нибудь приснится, что я все-таки добралась до того места, где я буду в полной безопасности?» «Нет», — сказал он, приглаживая ее растрепанные волосы. «Думаю, что никогда. Сны нам не подвластны, Скарлетт. Но я думаю, если ты привыкнешь жить в безопасности и в тепле, и каждый день хорошо питаться, то ты когда-нибудь перестанешь видеть этот сон. А уж я, Скарлетт, позабочусь, чтобы ничто тебе не угрожало».
«Ред, ты такой милый! Благодарю вас за кружки с вашего стола, госпожа богачка. Скарлетт, я хочу, чтобы ты каждое утро, просыпаясь, говорила себе: я никогда больше не буду голодать
И ничего со мной не случится, пока Ред рядом. И, кстати, правительство Соединенных Штатов у власти.
«Правительство Соединенных Штатов?» – переспросила Скарлетт. «Да, бывшая казна конфедератов стала честной женщиной, и я вложил большую часть этих денег в правительственные займы». «Мать Пресвятая Богородица!» – воскликнула Скарлетт, отстраняясь от него, забыв о недавно владевшем ею ужасе. «Неужели ты хочешь сказать, что судил свои деньги этим янки?» «Под весьма приличный процент», — ответил Ред. «Да мне плевать, если даже под 100%. Немедленно продай эти облигации. Подумай только, чтобы янки воспользовались твоими деньгами». «А что мне с ними делать?» — с улыбкой спросил Ред, подмечая, что в глазах Скарлетт уже нет страха. «Ну, например, купить землю у пяти углов». «Уверена, что при твоих деньгах ты мог бы все участки там скупить». «Премного благодарен вам, но не нужны мне эти пять углов. Теперь, когда правительство саквояжников по-настоящему прибрало Джорджию к рукам, никто не знает, что может случиться. И деньги свои в недвижимость я вкладывать не стану. Я предпочитаю государственные займы. Их можно, наконец, спрятать». А недвижимость спрятать не так-то легко. «Ты что же считаешь?» Начала была Скарлетт, похолодев при мысли о лесопилках и лавке. «Я ничего не знаю, не надо так пугаться, Скарлетт. Наш обаятельный новый губернатор — добрый мой друг. Просто времена сейчас у нас очень уж неверные, и я не хочу замораживать большие деньги в недвижимости». Он пересадил ее на одно колено, потянулся за сигарой и закурил. Она сидела, болтая босыми ногами и глядя на игру мускулов на его смуглой груди, забыв при этом все свои страхи. «Раз уж мы заговорили о недвижимости, Скарлетт, я намерен построить дом. Ты могла заставить Фрэнка жить в доме мисс Питти, но меня ты никогда к этому не принудишь». «Не думаю, что я сумею вынести причитание тетушки по три раза в день. А кроме того, мне кажется, дядюшка Питер скорее прикончит меня, чем допустит, чтобы я поселился под священной крышей Гамильтонов. А мисс Питти может предложить мисс Инди Уилкс пожить с нею, чтобы отпугивать привидения. Мы же, вернувшись в Атланту, поселимся в свадебном номере отеля National, пока наш дом не будет построен. Еще до отъезда из Атланты мне удалось торговаться насчет того большого участка на Персиковой улице, что близ дома Лейденов. Ты знаешь, о чем я говорю?» «Ах, Ред, какая прелесть! Мне так хочется иметь свой дом! Большой-большой, прибольшущий!»
«Ну вот, наконец-то мы хоть в чем-то нашли согласие, Скарлетт. А что, если построить белый оштукатуренный дом и украсить его чугунным литьем, как эти креольские дома вот здесь?»
«Ох, нет, Ред, только не такой старомодный, как эти новоорлеанские дома. Я знаю, чего бы мне хотелось. Ты знаешь, я мечтаю... Ах, я видела такой дом на картинке. Я хочу совсем новый дом. Что-то вроде швейцарского шале. Какая красота!»
«Швейцарского чего? Шале? Ну-ка, скажи по буквам». Она выполнила его просьбу. «Ах, вот как!» — произнес он и пригладил усы.
«Ах, Ред, если б ты только знал, какой это прелестный дом! У него такая высокая остроугольная крыша, а под ней мансарда. Поверху идет как бы частокол, а по углам башенки, крытые цветной черепицей. И в этих башенках окна с такими синими и красными стеклами. Все по моде. Так красиво!» — сказала Скарлетт.
«И перила крыльца должно быть с таким переплетом», — уточнил Ред.
«Да-да-да!»
а с крыши над крыльцом свешиваются такие деревянные кружева.
«Да? А, ты, должно быть, видел такой?» – спросила Скарлетт.
«Да, видел, но не в Швейцарии. Неужели ты в самом деле хочешь такой дом?»
«Я мечтаю о нем!» – воскликнула Скарлетт.
«А я-то надеялся, что общение со мной улучшит твой вкус. Ну, а почему ты не хочешь дом в креольском или колониальном стиле с шестью белыми колоннами?»
«Ах, боже мой! Ну, я же сказала, что не хочу ничего старомодного! А внутри... А внутри, чтобы были красные обои и красные бархатные портьеры, и чтобы все двери в доме раздвигались. И, конечно, там будет много дорогой ореховой мебели и роскошные толстые ковры. И, ах, Ред, все так позеленеют от зависти, когда увидят наш дом. Я мечтаю увидеть их лица».
«А так ли уж необходимо, чтобы всем нам завидовали?» – спросил Ред. «Впрочем, если тебе так хочется, пусть они зеленеют от зависти. Только тебе не приходило в голову, Скарлетт, что не очень-то это хороший вкус – обставлять свой дом с такой роскошью, когда вокруг все бедны?»
«А я хочу!» – упрямо повторила она. «Я хочу, чтобы всем, всем, кто плохо ко мне относился, стало не по себе. И мы будем устраивать там большие приемы, чтобы все в городе пожалели, что говорили обо мне разные гадости».
«Ну, кто же в таком случае будет приходить на наши приемы?» – спросил Ред.
«Как кто? Все, конечно. Все, кто говорил про меня гадости», – ответила Скарлетт.
«Но это я сомневаюсь. Старая гвардия умирает, но не сдается».
«Ах, Ред, ну какой же ты чушь несешь? У кого есть деньги, того люди всегда будут любить», — сказала Скарлетт. «Только не южане. Спекулянту с деньгами куда труднее проникнуть в лучшие гостиные города, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. А уж проподлипал... А это мы с тобой, моя кошечка, и говорить нечего. Нам повезет, если нас не оплюют. Но если ты, моя дорогая, хочешь все же попытаться, ну что ж, я тебя, пожалуй, поддержу. И я уверен, получу немало удовольствия от твоей компании. Ну а теперь я тебе скажу главное, над чем мне хотелось бы поставить точки над «и». Послушай.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.